Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и за те возможности, которые Духом твоим могущественно действуют уже в нашем духе. Мы верим, что на основании Слова Твоего, помазания Твоего Святого Духа, мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем никакого дарования, недостатка ни в каком даровании от Тебя. Спасибо Тебе, Отец, за все дарованное. И для жизни, и для благочестия. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в нашем духе каждый день, во всякое время и на всяком месте. И мы ожидаем, Отец, что Духом Твоим мы будем научены и в этом учении. И Ты поможешь каждому из нас сверхъестественно принять мудрость, принять слово и исцеление души. Спасибо Тебе, Отец, за то, что каждый, слушающий это учение, через откровение получит исцеление души, через откровение будет видеть, понимать и принимать, как применять услышанное учение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих больше не останется прежним, но будут применять и получать результаты в своей жизни. Спасибо Тебе, Отец, за этот дар, Твое Слово, и мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как эффективно его применять во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас с вами сегодня 6-я встреча, посвященная теме применения слова от Господа. Так, в 5-й встрече мы стали с вами отмечать, я уже не буду напоминать некоторые моменты по 1-й и 2-й, 3-й и 4-й встрече, я хочу сразу напомнить, так как в 5-й встрече мы уже стали говорить с вами о слове от Господа, сказано в дух. То есть мы с вами в 4-й встрече провели черту между записанным словом, которое представлено в форме обетований, и сказанным словом в дух. И в нашей 5-й встрече мы с вами отметили некоторые особенности слова от Духа Святого, сказанные в дух. Вот их я отмечу, и мы перейдем к сегодняшней 6-й встрече. Особенность первая. Что слово от Духа Святого в дух человека чаще всего несет в себе конкретную информацию или конкретно то задание или действие, но также может использоваться для пролития света на какое-то событие. То есть именно через слово от Духа Господня в дух человека вы можете получить конкретику, которая говорит о времени, месте, количестве. Именно только от слова от Духа Святого в дух вы можете это получить. Так как в другом случае обетование несет общую волю Божию, но никогда не конкретизирует ни место, ни время, ни количество. Это возможно только через слово от Духа Святого в дух. Особенность вторая, что слово от Духа Святого в дух, оно дисциплинирует и призывает к осознанию ответственности. Тоже очень важный момент, потому что всякий раз, когда вы получаете слово от Духа Святого в свой дух, с той секунды вы становитесь ответственным за все, что вы с ним делаете. Если вы не применяете его в соответствии с его назначением, то, в общем-то, это рассматривается как непослушание со всеми вытекающими из этого последствиями. Особенность третья. Сказанное в дух человека слово от Духа Святого никогда не противоречит или отменяет уже записанную в Завете волю Божию. Тоже очень важный момент. И особенность четвертая. Именно ее мы больше всего будем и рассматривать, что рожденные свыше имеют дарованное Богом право получать от Господа Слово. Как раз это мы и начнем рассматривать в сегодняшней 6-й встрече. Но само рассмотрение мы начнем с нескольких примеров. Каждый из примеров раскрывает детально не только возможность получения слова от Господа, но и преимущество этого слова в жизни рожденного свыше. Ну, мы будем говорить о нерожденных свыше, а именно об участниках завета с Господом, но это касается и всех рожденных свыше. Читаем события, представленные в Первом Царстве, 23 глава с 1 стиха. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают склады». То есть вот такое вступление. Еще раз. «Вот и известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают склады». Возникает сразу первый вопрос, хотя он будет не первый, тут будет целый ряд вопросов, но мы будем на них отвечать, и будет формироваться картинка. Вопрос. Люди в городе Кииль нуждаются в помощи Давида или нет? Естественно, нуждаются. В данном случае эти люди были непростые, в данном случае они имели какое-то отношение к Давиду, поэтому нуждаются. Вопрос следующий. Давид знал о том, что им надо помочь? Да, конечно, потому что его уже об этом известили. Третье. Нападение филистимлян мы можем рассматривать как проблему, с которой столкнулся не только народ, который находился в Кииле, но и, в общем-то, и Давид, потому что там были и его люди. Да, конечно. Следующий вопрос, четвертый. У Давида были обетования в завете с Богом о его защите? Да. То есть, в целом, рассматривая эти четыре вопроса, мы видим очень четкую для себя картину, что Давид, услышав о том, что филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно, имел полное право и основание сразу, тут же, обратиться к своему войску и призвать их на то, чтобы защитить жителей Кииля. И я думаю, что люди бы его поддержали, конечно, и они бы выступили против. То есть он имел на это полное право и основание. Давайте мы параллельно будем держать некоторые жизненные моменты. Это когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, и вы понимаете, что нужно действовать. И, в общем-то, где-то в уме вы помните какое-то обетование, к которому вы сразу обращаетесь, сразу начинаете действовать. Но Давид так не поступал. Давид так не поступал. И я верю, что это одна из причин, почему этот пример присутствует в Библии. Так как Давид не стал сразу действовать под давлением души или, возможно, тех людей, чьи родственники находились в Кииле. И смотрите, что дальше делает Давид. Что дальше делает Давид, зная, что при наличии завета и обетования с Богом он может выступить прямо сейчас. Но смотрите, что он начинает делать. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян?» А теперь будьте очень внимательны, потому что сейчас я вам дам ключевой момент, который связан именно с тем, почему это делает Давид. Обращение Давида к Господу – это не то, чтобы Давид спросил совета у Господа. Это важный момент. Или просто хочет знать волю Божию в отношении происходящего, определяясь для себя, что ему в такой ситуации лучше делать. Когда вы читаете, да, именно это формируется у вас представление, потому что мудрость земная начинает вмешиваться. Но в этом случае слово от Господа, будьте внимательны, это больше, чем знание его воли. Давид просит у Господа то, что гарантирует ему что-то в мире духовном для мира физического. Давид просит у Господа то, что гарантирует ему победу в мире духовном в отношении мира физического. То есть действие Давида в этом случае яркий пример того, как необходимо действовать участникам завета с Господом. Не только когда плохо, но в общем-то и всегда. Итак, слово из уст Господа гораздо больше, чем просто сказанное в дух его воля. Оно несет в себе силу совершать то, что оно говорит. Еще раз обозначаю. Слово от Господа для Давида в этом случае это не информация и не попытка для себя принять какое-то решение. Он просил у Господа то, что гарантировало бы ему поддержку из сферы духа для влияния в естественном физическом мире. Дальше вы увидите почему. Писание говорит, из невидимого происходит или начинает быть видимое. Поэтому то, что вышло или выйдет из уст Господа, определяет и чему быть в этих событиях, о которых говорит в данном случае Давид или спрашивает Давид. Псалом 32, 9 стих говорит, он сказал, то есть Бог сказал, и сделалось. Бог повелел и явилось. То есть, если это соединить, то мы видим следующее, что слово от Господа – это одна из важнейших возможностей участников завета с Господом. Потому что если что-то вышло из уст Господа, это в духовном мире уже начало быть. Написано, коня приготовляют на день битвы в физическом мире. Но победа коня зависит только от Господа. То есть заметьте, что можно приготовить коня в физическом мире и приготовить очень успешно, но то, насколько этот конь пройдет все сражение, зависит не от коня, даже не от его подготовки, а от Господа. Слово от Господа – это то, что определяет открытое содействие в отношении чего-либо в мире духовном. То есть оказывается, то, как и что будет происходить в мире физическом, закладываются или формируются в мире духовном. В нашем случае мы видим, что это делается через слово от Господа, как ключевой элемент. Если у вас есть слово от Господа, то вам уже известно, что уже есть в мире духовном по отношению к происходящему. То есть, что касается мира духовного, то там уже есть то, что говорит слово от Господа. Даже если пока в мире физическом мы не видим этого проявления. Слово от Господа есть основание, начало гарантированного принятия, проявления чего-либо в физическом мире. Из невидимого происходит видимое. Из невидимого происходит видимое. Теперь берем параллельно историю из Нового Завета. То есть мы будем как бы эту историю рассматривать и возьмем фрагментик этой. Известная история, представленная в Евангелии от Матфея. Историю с Давидом мы еще не закончили. Я просто хочу внести для более развернутого представления еще одну историю. Буквально фрагментик. Евангелие от Матфея, 8 глава, 5 по 8 стих. «Когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, говоря, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». То есть фактически он получил согласие прийти и помолиться за его слугу. За его слугу. Но сотник был непростой человек в этом случае. Это был человек военный. Ну, сотник – это в смысле начальник. Это был человек военный, который по причине рода своей деятельности привык действовать через власть сказанного вслух слова. Сказанного вслух слово. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мою, но скажи только слово». Я могу предполагать, что то, что слышал сотник о том, что делал Иисус, как возможно и то, что видел сотник, то, что делал Иисус, у сотника сформировалось очень четкое представление о том, что все, что выходит из уст Иисуса вслух, исполняется. Поэтому ему легко было это проецировать на слово главнокомандующего. Поэтому в какой-то степени военачальник, он и стал разговаривать так с Иисусом, как с главнокомандующим, что скажи только слово. То есть мне достаточно для того, чтобы получить результат твоего слова. Потому что в данном случае сотник, возможно, на примере кого-то, или слыша, или видя, он прекрасно понимал, что слово, выходящее из уст Иисуса из Назарета, исполняется. «Скажи только слово», и заметьте, что дальше говорит сотник, «и выздоровеет слуга мой». Да, конечно, Иисус был удивлен уровнем отношения, такого отношения к слову. На сегодняшний день каждый рожденный свыше имеет возможность иметь такой уровень отношения к записанному слову. И также и к сказанному. Мы сейчас больше, конечно, делаем акцент на сказанное. Поэтому знание о Боге, знания обетований не являются тем, что дают участнику завета основание иметь победу в чем-либо физическом мире. Сколько бы вы не знали о Боге, сколько бы вы не знали обетований, сколько бы вы просто не знали записанного, если вы не применяете это в соответствии с существующими об этом праве, оно не будет приносить никакого эффекта. То есть у вас может быть записанное обетование, но при этом абсолютно никогда не приносить результата. У вас может быть сказанное в дух, но при этом также не приносить никакого результата. Знание обетования, как и записанного слова от Господа, является предметом для начала молитвы, но еще не основанием для действий. То есть, если у вас есть обетование, это то, что может гарантировать вам диалог, но это пока не то, на основании чего вы можете начать какие-то открытые действия. Из обетований вы можете знать записанную волю Божию, но чтобы произошло ее действие, в первую очередь в мире духовном, необходимо на нее, чтобы она имела силу в мире духовном, необходимо с записанной волей предстать пред Господом, для того, чтобы Господь Иисус произвел соответствующую миру работу в мире духовном. Что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. Записанное Слово Божие, как знание воли Божией, необходимо преобразовать в слово, сказанное Духом Святым, в дух человека. В дух человека. То есть, когда вы знаете записанное Слово Божие, это очень хорошо. Но для того, чтобы слово записанное стало проводить соответствующую работу в мире духовном, то с этим словом нужно прийти к господину мира духовного, чтобы он дал вам слово. Если же вы просто начинаете над этой проблемой думать, или думать, что делать с этим словом, то начинаются следующие проблемы. Я не говорю, что есть проблема в том, что вы думаете. Не в этом проблема. Основная проблема в том, что вы используете, когда вы думаете. Потому что мудрость земная никогда не будет вести вас в сторону веры. Мудрость земная в умах чаще всего ведет в другую сторону, делая акцент на то, что никакого отношения к вере не имеет. Возвращаемся к Давиду. Будьте внимательны. «И попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Киль». То есть из этого стиха мы видим, что Господь дает Давиду слово. И в свете того уже, о чем мы сказали, мы с вами понимаем, что как только это слово вышло из уст Господа, в духовном мире уже свершилось определенное событие. «Иди, поразишь». Вы теперь понимаете, насколько слово из уст Духа Господня жизненно важно, особенно в тех ситуациях, где происходит вопрос жизни и смерти, или надо очень быстро принимать какие-то решения. Если из уст Господа вышло слово, то в духовном мире оно уже совершило то, что оно говорит. Читаем. Читаем дальше. «Набывшись с Давидом, сказали, вот мы боимся здесь, в Иуде, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских?» То есть разница в том, что Давид в какой-то степени уже знал силу слова Господа по отношению к физическому миру. У тех, кто был с Давидом, у них не было такого уровня откровения. Пошлите посмотрим дальше, что происходит. Тогда, я отмечу, ради них, снова вопросил Давид Господа. И отвечал ему Господь и сказал, «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». Давайте еще раз для себя зададим вопрос. Что теперь есть у Давида? Просто информация? Нет. Просто знание? Нет. Просто что-то, на основании чего он теперь может просто поразмышлять? Нет. Что теперь есть у Давида? У Давида есть слово, которая уже говорит о том, что произошло в мире духовном, и которая является тем, что будет содействовать ему в мире физическом. То есть фактически это слово уже говорит о конечном результате. Конечно, есть сторона и Давида. Он может иметь просто это слово, не предпринимать никаких действий. Но в данном случае Давид пришел конкретно за тем, что будет гарантировать ему победу над филистимлянами. Я верю, что если рожденный свыше научится пользоваться настоящей мудростью, то, в общем-то, во многих ситуациях они будут смело приходить к Господу Иисусу, чтобы получить от Него слово для какой-то конкретной ситуации, и это может произойти в очень кратчайшее время. Очень кратчайшее время. И Писание говорит, и пошел Давид, с ним люди, с людьми своими, в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Возникает вопрос, когда фактически Давид поразил филистимлян? Когда узнал о том, что Бог не против, или когда получил слово от Господа? Когда получил слово. То есть именно слово от Господа в духовном мире уже поразило филистимлян. То есть когда у Давида уже было слово, оно уже говорило о том, что филистимляне поражены. Поражены. Мы с вами читали стих, что коня приготавливают на день битвы на земле, но победа от Господа. Возникает вопрос, что должно быть первое? Победа или все-таки лучше первое приготовить коня? Конечно, победа. Вообще лучше коня готовить под победу. Вам знакомы эти лозунги «умрем за». То есть они еще даже не начали воевать, но уже обозначили, что с ними произойдет. Так действует дух смерти. В данном случае настоящая мудрость, она подсказывает нам, что если вы хотите начинать какие-то серьезные действия или хотите в какой-то ситуации иметь наверняка решение вопроса, вам лучше, прежде чем начать действовать, получить слово от Господа. Я верю, что это можно было сразу заметить. Давайте возьмем еще пример, так как нам надо закрепиться. Пока эти два примера я взял из событий, связанные с Давидом. Связанные с Давидом. Но, тем не менее, вы скажете, брат Олег, а почему бы не взять примеры, связанные с Иисусом? Я тоже об этом думаю. Но, с другой стороны, в определенных ситуациях, когда я беру какие-то примеры с Иисусом, они в большинстве говорят, ну, знаете, он же Сын Божий, он все-таки святой, а кто мы? То есть начинают немножко умничать. В этом случае мы берем примеры с Давидом, который в каких-то вопросах не безупречен, но который также имеет завет, а мы больше делаем акцент все-таки на возможности, которые определяются заветом. Заветом. Читаем следующий пример. Это 1 Царств, 30 глава. Амаликитяне напали с юга на Сикилак. И взяли Сикилак и сожгли его огнем. А женщин и всех, и бывших с ним, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И вот как дальше развиваются события. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их, и сыновья их, и дочери взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакал, доколе не стало в них силы плакать, или полное пришли отчаяние. Взяты были в плен обе жены Давида. Обе жены Давида. Давид сильно был смущен. Почему Давид сильно был смущен? Во-первых, он боялся, дальше вы по тексту увидите, боялся о том, что люди в таком отчаянии, не только могут его убить, но сделать очень много глупостей. Поэтому так и написано. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. То есть ситуация настолько обостренная и душевно, и физически. А теперь вопрос. Скажите мне, на основании того, что ситуация очень обостренная, и люди настроены очень даже как судить Давида, скажите мне, Давид мог на этой волне взять, поднять людей и сразу погнаться за противником? Мог. Давид состоит в завете, у него есть обетование завета. Давид является мужем Божьим. То есть, если взять вот на душевном уровне, у него есть все основания подняться и сразу броситься в бой. А тем более, что люди, они, в общем-то, и настроены, они ожидают какие-то действия от Давида. видят, что пока никаких действий не предпринято, и поэтому происходит с ними то, что происходит. Поэтому Давид мог бы это сделать. То есть, к чему я это подвожу? Да, вы можете просто ухватиться за обетование и что-то делать. При этом в вашем духе вы не имеете прямого согласия Духа Господня. Да, обетование открывает его волю, но не обязательно говорит вам о том, что именно вам делать в отношении той ситуации, в отношении которой вы применяете обетование. Читаем дальше. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. И сказал Давид Афиафару, Фарану, священнику, сыну такого-то, принеси мне эфод, или там одежду, необходимую для молитвы. И принесли эфод к Давиду. Слушайте внимательно. И вопросил Давид Господа. Снова, в общем-то, тот же стратегический шаг. Говоря, или спрашивая, преследовать ли мне это полчище и догоню ли их? Как и в первом случае, Давид не просто задал Богу вопрос, чтобы иметь какую-то информацию или представление о том, какие стратегические действия ему предпринять. Нет. Как и в первом случае, Давиду нужно было что-то, что гарантировало бы ему победу, а не просто погоню. Послушайте, есть огромная разница, когда вы за кем-то погонитесь, просто погонитесь, не зная, победите или нет. Или когда вы погоните, зная, что вы точно победите. Это огромная разница. Вот Давид не хотел просто погнаться ради погони, чтобы удовлетворить вот эту скорбь, которая была у его военных. Давид, имея уже определенный уровень и опыт отношений с Господом, сразу обращается к Господу за тем, что будет гарантировать ему победу в этой ситуации. Я верю, что если бы рожденные свыше эту мудрость применяли к своей жизни и не пробовали, а бы действовали наверняка, а поверьте, что слово от Господа дает вам право действовать наверняка. Да, вы бы взяли обетование. Да, вы бы пришли к Господу. Да, вы обратились бы к Нему. То есть все равно само взаимодействие бы осталось. Но вы бы не взяли обетование, обратились к Господу, сказали «Аминь, благословил меня», типа, и побежали бы сразу делать. А потом что-то не получается, вы приходите к разочарованию, говорите «Наверное, Господь не хотел этого». То есть вы начинаете играть такую, знаете, некоторую рулетку. Быть или не быть, получится или не получится. Хотя, по сути дела, наследники Божии, они имеют доступ к этому великому дару, слову от Господа. Имеют возможность, даже при наличии обетования, даже при наличии завета, имеет возможность приходить перед Господом, получать слово, которое изменяет все и в духовном, и имеет силу на физический мир. Этим надо пользоваться. Хорошо. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать мне ли полчища, догоню ли их? Слушайте внимательно. И сказал ему Господь, преследуй, догонишь, отнимешь. Вопрос, что теперь есть у Давида? У него есть то, что гарантирует ему в духовном мире победу. Да, пока эта победа фактически не очевидна. Но она уже высвобождена. В духовном мире она уже высвобождена. Это знаете, как когда у вас уже есть слово от Господа, фактически у вас уже есть вера. Но вера без соответствующих ей действий бесполезна. То есть, если вы, имея слово от Господа, не начнете двигаться и действовать в соответствии с его назначением, то фактически вы не увидите то, что оно могло бы совершить, если бы вы были послушны. То есть, когда есть слово от Господа, дело на 80% сделано. Осталось только действовать согласно слову. Поэтому, имея слово от Господа, все, что оставалось Давиду, это действовать согласно Его. Писание говорит, и отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. Слушайте внимательно. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Если мы можем немножко хоть включить какую-то фантазию, мы понимаем, что, возможно, если бы Давид действовал без слова, есть огромная вероятность, что что-то произошло. То ли с пленными, то ли с военными Давида. Гадать здесь не надо. В данном случае эти примеры записаны в Библии для того, чтобы мы не гадали и для того, чтобы мы не пробовали по-другому. То есть я верю, что эти примеры такого характера, они записаны нам, чтобы мы к такому дару, как слово от Господа, отнеслись как не к чему-то аварийному, а как к чему-то необходимому, особенно в то время, когда вы просто нуждаетесь в чуде, нуждаетесь в Божьем вмешательстве, когда вопрос уже достаточно серьезный. Ну, в общем-то, мы живем во враждебной среде, мы часто сталкиваемся с такими моментами, но сама практика слова от Господа, ну, поверьте, на сегодняшний день я сталкиваюсь с этим не то что редко, а очень редко, когда кто-то к этой практике обращается. В основном это больше связано с моим окружением людей, которые знают об этом и периодически просят меня получить слово от Господа. С другой стороны, конечно, я больше стремлюсь к тому, чтобы они действовали на личном уровне и получали Господа слово лично. Но они уже знают, что это возможно, это работает, это путь, это сверхъестественная возможность, это дар Божий, которым тоже надо пользоваться. И мы видим, что в этих двух случаях Давид не бежит, хотя и может, не поднимает народ, хотя может, не поднимает Бога, я имею в виду обетованием, там покричал обетование, поблагодарил, то, что Бог его благословил, ничего не услышав назад, хотя мог бы. Мы видим, что Давид не предпринимает никаких действий, пока не придет слово от Господа. Вообще, когда читаешь Ветхий Завет, то удивительно, насколько это было фактически регулярно. Это было настолько регулярно, что в какой-то степени это так сильно накладывало отпечаток на царей Израиля, что даже царь Саул, который чаще всего является более негативным примером, даже тогда, когда Самуил умер, а ему предстояло сражение, он даже тогда, при всей ситуации, обратился к колдуне, чтобы та вызвала Самуила, чтобы Саул получил слово от Господа от Самуила. Потому что Саул прекрасно понимал, что начинать какие-то военные действия без слова от Господа шансов никаких. Поэтому он пошел на глупость, на сверхглупость. Но почему я этот пример привел? Насколько в то время было заложено уже в умах, даже в умах, вот это осознание важности слова для Господа, а тем более в тот момент, когда ситуация – вопрос жизни и смерти. На сегодняшний день как такового слова от Господа мало кто ищет, так как в основном считают, что практика веры, а именно все, чего не скажу, а именно я веровал, и вот такие вещи, они стали более актуальны, так как при этом от Господа ничего ожидать не надо. Скажет он что-то, не скажет, ответит, не ответит, даст слово, не даст. В общем-то, никто в основном не ждет. Чаще всего действует напором, приходя к разочарованию, думают, ну, наверное, еще не время, снова продолжают держать напор. Придя к следующему разочарованию, просто объявляют, что то, чему он был научен, глупость, и из одной крайности идут в какую-то другую. В общем-то, причина основная одна – отсутствие знаний, как взаимодействовать с Господом по его правилам. Потому что чаще всего те правила, которые придумывают, это правила, которые, в общем-то, устраивают ту или иную деноминацию и в какой-то степени поддерживают желание присутствующих в зале. Вот и все. Хотя, если посмотреть Писание, сама стратегия, кто как это действует, с какой целью это действует, довольно-таки детально прописано. Тем более в этих двух примерах, мне они очень нравятся, так как в этих ситуациях Давид, будучи нерожденным свыше, имеет такой свободный диалог с Господом, вопросил, Господь ответил. Переспросил, Господь ответил. Ну послушайте, это что? Это ж дар. Переспросил, Господь ответил. И то, что Господь ответил, стало ключевым в духовном и определяющим в физическом. Прекрасно. Что, Господь изменился? Нет. Вчера, сегодня, вовеки тот же. Почему не практикуют? А потому что это не актуально. Так как здесь надо прийти, здесь надо провести какое-то время, здесь надо слушать, внимать. И не исключено, что то, что вы услышите, не обязательно будет соответствовать вашему желанию. Гораздо проще взять обетование, зайти в комнату, потрусить немножко небеса, сказать аминь, спасибо тебе за то, что ты меня благословил, я знаю, что ты есть любовь. Потом выйти и начать что-то делать самому. Плачевный результат, ну, печально, конечно, но с другой стороны, именно так чаще всего действует. Я тоже это проходил. То, чем я с вами делюсь, если бы я раньше об этом знал, я бы многие шаги в той практике веры, как я делал, я бы не совершал. Потому что чаще всего это был утомительный процесс, где я просто полагался на то, что если я это произношу, это работает, и больше ни на что. Хотя в момент того, как я это произносил, надо было быть внимательным к тому, что происходило в моем духе. И я более чем уверен, что когда я это произносил, Дух Божий обращался ко мне и давал мне слово. Но меня не интересовало это, потому что, во-первых, я не знал, что там происходит в духе, а во-вторых, я не знал такой стратегии, и в-третьих, я настолько был сфокусирован на свою потребность, что, в общем-то, как и что делает Господь, меня как-то, в общем-то, уже и не касалось. Вот. Поэтому мы не говорим о том, что обетование использовать не нужно. Мы говорим о том, что когда вы их используете, будьте внимательны к тому, что Господь будет делать. Потому что не исключено, что Господь то обетование, которое вы используете, сделает богодухновенным для вас. Как Давид сказал, слово твое стало моим. То есть он наполнит его, и в нем придет сила. Не исключено. Но не исключено, что на основании этого обетования или той молитвы на этом обетовании Бог вам даст то слово, которое станет ключевым. Кстати, вот такая комбинация, ну, в моей молитвенной жизни происходит гораздо чаще. То есть я стою на каком-то слове, и спустя какое-то время приходит слово для конкретной ситуации. Вы скажете, брат Олег, а что, если у нас 2 минуты? И все. Я верю, что на Бога это никак не производит какое впечатление на волнение, он даст вам слово в течение минуты. Главное, чтобы вы пришли к нему с верой и при необходимости могли сразу применить какое-то слово. А тем более у нас есть самое универсальное обетование. Все, чего не будете просить, во имя мое. Прекрасно. Верьте, что получаете, и будет вам. Прекрасное обетование. И в этом случае вы просите слово у Господа и применяете к этому слову или к этому обетованию свою веру, что Он дает вам это слово. Да, здесь это обетование универсально эффективно. Поэтому каждый участник завета знает записанную волю Божию. У него есть основание просить слово от Господа для ее реализации. Что вы получите? Подкрепленное уже сказанное вами обетование, либо слово от Господа для этой ситуации, в данной ситуации будет так, как будет. Поэтому слово от Господа – это дар, а просить – это выбор, который он почитает. Будете вы пользоваться этим даром, применяя свой выбор – это ваше право. Хорошо, давайте еще раз обозначим важность того, что мы говорили в сегодняшней встрече. На что я хочу сделать ударение? На что именно я хочу сделать ударение? А именно, слушайте внимательно. Когда Давид вопрошал Господа, его не интересовала просто информация, что там будет или не будет. Его не интересовало просто согласие, как отмашка. Ну хорошо, иди. Его не интересовало просто какое-то знание о том, как Бог к этому относится. Давиду нужно было то, что повлияет на те события из мира духовного. так как события в мире физическом всегда зависят от того, что утверждено в мире духовном. Для нас, как рожденных свыше, это ключевой момент. И я верю, что если бы рожденные свыше усвоили эту мудрость, что если вы хотите что-то изменить в мире физическом, в первую очередь, со своей стороны, сделайте все необходимое при содействии Господа, изменить это в мире духовном. Потому что изменение в мире физическом – это уже следствие. Да, в отношении этого следствия надо приложить какие-то усилия или сделать какие-то шаги, но это следствие. Все, что вам нужно сделать, это со своей стороны получить все необходимое от Господа для мира духовного. Все. Если вы научитесь это делать, то дальше уже дело послушания, а именно применение веры и физический мир никуда деться не может. Но если вы пытаетесь просто давлением из мира физического, многословием, постами, еще как-то, что-то изменить в мире духовном, чаще всего это приходит к разочарованию. Чаще всего. Почему я говорю чаще всего? Потому что все-таки есть случаи, да, когда кто-то соединяется с кем-то в согласии, а тот, с кем соединились в согласии, хоть немного понимает в каких-то вещах. То ли это коллегиальная молитва, когда все молятся, и там всегда найдется кто-то, кто действительно знает, как двигаться, и это производит свой плод. Но я бы рекомендовал вам учиться этому на личном уровне. И все-таки, если вы хотите в физическом мире оказывать действительно какое-то серьезное влияние, то вам лучше вначале все-таки позаботиться о предстоящем в мире духовном. В одной из тем мы с вами затрагивали, я не буду подробно это говорить, но я не напомню. Мы говорили с вами о том, что духовная сфера сама по себе является первичной сферой или сферой формирования. Если брать духовный закон сеяния и жатвы, то сфера сеяния. То есть именно духовная сфера является сферой, в которой начинается что-либо или правильно, истинно быть. Из невидимого происходит видимое. Естественная физическая сфера – это сфера проявления. Если брать духовный закон сеяния и жатвы, то это сфера жатвы. То есть если вы хотите действительно оказывать влияние в физическом мире, то вам придется или правильно делать это через мир духовный. Из невидимого происходит видимое. Когда вы усваиваете это правило, то вы понимаете, что основные усилия все-таки надо прилагать в мире духовном. А в физическом вы будете прилагать, но это уже будет как путь принятия. А усилия, я имею в виду веры, они как раз нужны в мире духовном. Да, я согласен. Да, возможно, придется провести какое-то время в молитвенной комнате. Да, возможно, это будет не день, не два, не три, не знаю, сколько надо будет для того, чтобы в духовном мире все соединились, все необходимые составляющие. Но тем не менее, даже если вы проведете месяц в духовной комнате, а потом выйдете и скажете «Аминь», и это исполнится, а цена этого вопроса сотни тысяч и сотни тысяч, а может быть даже и еще чего-то больше, то послушайте, это уже не играет роли никакой, сколько месяцев вы потратили на то, чтобы в духовном мире это активировать. Другое дело, рожденные свыше тоже не очень к этому вопросу относятся. Иногда ко мне подходят люди и говорят: «Брат Олег, я нуждаюсь в жилье, и я бы очень хотел, чтобы это жилье был собственный дом. Но при том, сколько я зарабатываю или могу заработать, это не то, что невозможно, а даже подумать об этом больно». С другой стороны, да, по факту это так. И если брать Авраама и Сару, то по факту это никак. С другой стороны, вам как участнику завета, в большинстве случаев никто не предлагает естественным физическим путем иметь свое наследие. Другое дело, вы можете применить приобретенные знания и со своей стороны пройти какой-то путь в сфере духа, чтобы в сфере духа получить дом. Вначале, в сфере духа. Потому что в физическом мире это следствие. Вначале он должен быть в мире духовном. Пока в мире духовном дома нет, в физическом это одни расходы. Это касается и машины, это касается и квартиры, это касается вообще всего. Другое дело, что рожденные свыше как носители этого откровения, они несут откровение, потому что чаще всего более эффективный вариант ухватил это обетование и стучишь в стенку, если стенка в ближайшее время не откроется, я все равно ее сломаю. То есть какой-то такой подход. Но у вас есть истинный подход. Вы берете обетование, одно, второе, Начинайте в молитвенной комнате проводить соответствующую работу в мире духовном взаимодействия с Иисусом как первосвященником Слова Веры. И ожидайте, пока в вашем духе придет соответствующая сила, придет соответствующее дерзновение, пока в вашем духе что-то произойдет в отношении того, в отношении чего вы верите Богу. Если вы верите в доме, я верю, что из вашего духа придет то дерзновение, которое станет фундаментальным для определенных событий в мире духовном и произойдет определенное влияние на мир физический. Но если вы ждете, чтобы просто количеством обетований, количеством раз исповеданий что-то в мире физическом поменяете, то вы ошибаетесь. Потому что сила духовная, она не зависит от количества произнесенных слов. Она зависит от того, насколько вы эту силу активировали в мире духовном. То есть мир духовный – это не какая-то сложная дисциплина. Мир духовный для нас достаточно ярко представлен. Иисус в притче о сеятеле очень четко представил, как действует мир духовный. Но он не может заставить вас взять обетование или прийти к нему и получить слово. Это должен быть ваш выбор или выбор, который должен быть делать с вашей стороны. Я согласен, что вам нужно определиться, потому что как-то я общался с одним человеком, и в общении с ним я заметил такой момент, что когда у человека есть потребность, но она не является гиперважной, то чаще всего сильных усилий по направлению к получению этого люди не прикладывают. Малейшие трудности, и сразу начинается задний ход. Либо переоценка, а нужно ли. Поэтому я рекомендую чаще всего, особенно в таких ситуациях, определитесь, есть ли что-то в вашей жизни такое, что естественным путем при тех наличии этих денег, которые у вас есть, вы получить не можете, а сверхъестественным вам придется пройти все эти процессы. Я имею в виду процессы получения слова от Господа по отношению к тому, в чем у вас действительно есть такая потребность. Если у вас есть такая потребность, и вы готовы стартовать, стать на этот путь, то тогда есть вероятность, что вы терпеливо, прилагая со своей стороны все необходимые усилия, любознательность, исследование, пробежите это поприще. В другом случае нет. Потому что если вы решили молиться за машину, а вы даже не знаете, нужна ли она вам, было бы хорошо. Если вы начнете молиться за квартиру, она у вас есть, но вы хотели бы больше, а потом думаете, а нужно ли? Если вы решили молиться за дом, а у вас есть квартира, а потом думаете, а нужно ли? То есть просто определитесь вообще, за что бы вы хотели действительно подвязаться в пролом. Это будет для вас очень хороший период времени приобретения опыта. Я не говорю, что у вас все сразу в идеале получится. Но, подвязавшись и став на такое поприще, тот опыт, который вы приобретете, вы поймете, что этот опыт ни с чем не сравнится. Потому что вы увидите в этом решение всего. Или то, что вы сможете применять фактически к большому разнообразию ваших потребностей. Да, еще в сегодняшней встрече мы не будем говорить о самой стратегии. Я еще прочитаю не сегодня, уже на следующей встрече, еще ни один пример. Потому что мне очень важно, чтобы вы увидели, как несложно, оно даже записано. И вопросил, и ответил. Потому что иногда, когда я общаюсь с рожденными свыше, у меня создается такое впечатление, что они думают, что получить слово от Господа очень тяжело. Подождите, но ваше духовное состояние гораздо преимущественнее Давида. Потому что Давид не был рожден свыше, вы рождены свыше. Вы царственное священство, народ взятый в удел. Вы призваны в общение с Сыном Его. У вас есть все преимущества. Другое дело, что Давид и шел и занимал такую позицию фактически, что пока не скажешь, я не могу уйти. Просто не могу. Если же вы, конечно, забегаете в молитвенную комнату и включаете для Бога будильник, Господь, у тебя 10 секунд, то понятное дело, что само ваше взаимодействие, оно будет в таком же уровне. Но если вы заходите в молитвенную комнату и пока не получу, я не выйду, то я могу вам сказать точно, вы не проведете там много времени. Мне нравится, как в этом плане сказал Кеннет Хейган, если вы приняли решение стоять в вере вечно, вам не придется долго стоять. Вот здесь примерно та же ситуация. Если вы зашли, чтобы получить, и не выйдете, пока не получите, вам не придется там долго находиться. Другое дело, что занимать такую позицию немногие решаются. Ну, а те, кто решаются, те чаще всего и получают. Но опять, это так немного, что, в общем-то, это не так уж часто и слышно. А если и слышно, то слышно уже в таких экстремальных ситуациях, что люди принимают стихи из Писания, что страданиями таки да. Потому что, брат Олег, вы знаете, пока я не попал в реанимацию, я и голоса не слышу. А тут попал в реанимацию, лежу, я, значит, лежу. И вдруг голос говорит, благо мне, что я пострадал. Да, на глупца нужна палка, я согласен. Но палка никогда ничему не научит. Палка останавливает преступление, но, поверьте, в ваш ум оно не добавило мудрости. Не учитесь на глупости. Да, благодарение Богу за его милость, что в определенных ситуациях он проговаривает к нам, даже когда мы его об этом не просим. Потому что он не заинтересован в том, что его наследие, его народ, только чем и занимается, это из больницы в больницу или из еще куда-то. Ну что это за слава Господу, как доброму пастору? Поэтому в определенных ситуациях, конечно, он вмешивается. Но у нас есть время благоприятное. Это учиться, различать его голос, практиковать его слово, применять его слово. Поэтому, возможно, если есть у вас возможность, прочитайте еще раз эти истории, чтобы они возгрели немножко, даже хотя бы вашу веру в плане того, как Давид с легкостью вопросает, и Господь с легкостью отвечает. Пусть это на вас хоть какое-то произведет впечатление. На меня оно произвело впечатление. Я ухватился за это, потому что я знаю, что Иисус, Он вчера, сегодня, веки тот же. И Господь не является другим для нас, а для нас Он вообще брат. И если вы придете и попросите у Него слово, Он не скажет, что вы вообще с другого народа. Потому что на сегодняшний день есть только один народ, народ Божий. Хорошо, давайте поблагодарим Господа Иисуса за это прекрасное начало практических моментов. И пусть Дух Святой открывает вам эту мудрость. Но я бы рекомендовал вам начать уже совершать эти несложные шаги, а через тот уровень простоты общения, который имел Давид, начинать проецировать это на себя. Если Давид так легко пришел, попросил, получил, я верю, что и я приду, попрошу и получу. Но только видите, Давид получил ответы и получал ответы очень жизненно важных вопросов. Конечно, если для вас важно узнать, чем лучше кормить хомячка, и вы приходите, Господи, мне нужно слово от Тебя, чем лучше кормить хомячка. И, конечно, я согласен, что у Иисуса прекрасное чувство юмора, и он вам подскажет, но есть огромная вероятность, что вы сами не услышите, потому что то, что будет сказано, вы все равно воспринимаете как шутку. Поэтому не играйтесь, будьте достаточно серьезными и взвешенными, с каким вопросом и в отношении чего попросить у слова, то есть слова у Господа. Хорошо, давайте поблагодарим. Спасибо Тебе, Господь и Иисус, за эту мудрость. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой служит нам, исцеляя нашу душу и делая нас способными принимать эту мудрость и применять эту мудрость в каждой сфере нашей жизни. Отец, я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они будут научены, и Духом Твоим они будут наставлены. И Ты, начавший в них доброе дело, совершишь его во всей полноте. Я благословляю их. Спасибо Тебе за помазание. За помазание в их жизнь. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения. Мы применяем свою веру в благодати умножения, благословляем свое семя веры и высвобождаем с него стократный урожай. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. мы принимаем, Господь, что мы будем благословение для многих народов, и воля Твоя будет исполнена во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.